Дорогие друзья, братья и сестры, можно предоставить вашему вниманию презентацию книги о блаженной старице Матроне Босоножке. Над этой книгой мы трудились около 2 лет. Это было связано с нашими исследованиями, которые в результате должны были вылиться в доклад в комиссию по канонизации святых. Ну и, конечно же, в связи с такими, можно сказать, хорошими успехами в исследованиях, нам было уже просто никуда не деться, нам нужно было писать книгу. И вот мы эту книгу выпустили, и позвольте предоставить ее вашему вниманию. Постараюсь коротко, потому что знаю уже время перерыва, по регламенту постараемся уложиться. Перед вами книга, в которой собраны биографические материалы о жизни замечательной подвижницы Матроны Петровны Мыльниковой, петербургской блаженной старицы-странницы, именуемой в народе Матронушка-Босоножка. Первое жизнеописание Матронушки было составлено в 1912 году ее благодарным почитателем Плотниковым, который собрал и записал свидетельства людей, знавших Матронушку. В 1916 году, через 5 лет после смерти подвижницы, в Костромских епархиальных ведомостях о ее подвиге была напечатана статья церковного историка Костромского края протоиерея Ивана Баженова. Других документов письменного наследия, мемуаров о ней не сохранилось. Дальнейшие планы почитателей блаженной старицы об увековечении ее памяти были прерваны революцией. Был создан после ее смерти создано общество почитателей Матроны, но в 1917 году оно прекратило свое существование. В настоящее время место ее погребения почитается наряду с другими петербургскими святынями. К столетию со дня ее кончины вышла книга «Петербургская старица Матронушка Босоножка». В 2015 году при епархиальной комиссии по канонизации была образована рабочая группа по сбору историко-архивных материалов к жизнеописанию Матроны Петровны Мыльниковой для предоставления в комиссию по канонизации. В течение 2 лет в российских и зарубежных архивах, библиотеках разыскивались и исследовались документы, относящиеся к ее жизни. Настоящее издание представляет собой литературное описание собранных материалов через тексты документов, образы мест, событий, рассказы людей, знавших блаженную старицу. Социально-исторический фонд того времени мы попытались предоставить этап ее долгой и трудной жизни, ступени духовного восхождения Матронушки и ее путь святости. Дальше постараюсь коротко рассказать о книге. Конечно, презентация она предполагает заинтересовать тех, кто будет ее читать. Конечно, в первую очередь книга рассчитана на читателей, ну, наверное, религиозных, да, православных, потому что Матрона, она была православным человеком, и в данный момент жизни нашего общества, нашей страны происходят чудеса на ее могиле. Да? Вот благодаря ее помощи, заступлению перед Господом, эти чудеса происходят в большом количестве, в том числе чудеса исцеления. Именно из-за этого и появилось такое желание, поручение от архиерея, в том числе заняться исследованием ее жизни, чтобы соблюсти все нормы и порядок по канонизации. Я буду пролистывать основные этапы презентации и коротко описывать, что вообще имеется в этой книге. Для кого, зачем она нужна и для кого, да, мы говорим о религиозной аудитории, но на самом деле она также будет интересна историкам, потому что здесь описаны и различные исторические данные о местностях, где Матрона жила, где росла, как относились к ней люди, какой социальный слой ее окружал, откуда она вышла родом. Это все довольно-таки интересно изложено, и в издании книги нам помогали очень именитые и хорошие историки, ученые в различных научных направлениях. Мы, когда начали свои исследования, конечно же, опирались в первую очередь вот на это вот короткое издание последователя Матроны Плотникова. Брошюра была действительно минимальная по содержанию и носила характер просто описательный по отношению к ней. И ничего не предвещало каких-то хороших успехов, но в результате на данный момент мы нашли около 1000 листов информации о ней, причем как в Санкт-Петербурге, Москве, так и в Костроме, в Ярославле, в Твери. за рубежом, мы работали в ИПО, Русской духовной миссии, Иерусалимский патриархат нам помогал по архивам работать, в Джорданвилле в Америке. Это было все связано как раз таки с вехами жизни Матроны. И мы поделили, конечно, книгу на главы, которые описывали ее этапы жизни. Первые главы были посвящены ее малой родине, она была родом из Костромы, и мы нашли много метрических данных по ее родственникам, по ее происхождению. В книге опубликованы вот эти самые документы, в которых можно определить, где родилась, кто был братом, кто был родители, кем были. Матрона родом из крестьянской семьи. Ну, наверное, стоит местами вставлять информацию о Матроне, чтобы познакомиться чуть-чуть с ней. Но в первую очередь описываем книгу и иллюстрируем то, что в ней содержится. У Матроны была довольно-таки сложная жизнь. Первая часть ее была в замужестве с призванным в армию рекрутом. Мы прекрасно знаем, насколько это было сложно в то время быть женой рекрута. Это практически бесправное существование, нищенское существование. У Матроны родилось два сына, и муж ушел служить на 11 лет. Вернулся и сразу умер. И, конечно, это тоже обременяло ее. И в результате Матрону выдали второй раз замуж уже за более богатого и состоятельного человека, за мещанина из Костромы, который также не был расположен к семейной жизни, и Матрона поняла, что нужно как-то выходить из этой ситуации. Наверное, Господь уготовил ей другой путь. И они вместе с супругом решают пойти в помощь на русско-турецкую войну. Судя по всему, ее супруг был добровольцем, он пошел служить, а Матрона пошла сестрой милосердия, как и многие сограждане того времени, желавший помочь народам Балканского полуострова во время завоеваний Османской империи. Здесь также предоставлен материал, который мы нашли в архиве, в военно-историческом архиве города Москвы, по возможному участию Матроны, кем она могла быть, что она могла делать, в каком качестве мог быть ее супруг. Мы нашли орден, о котором говорится, что ей был вручен за участие при битве на Шипке, это одно из знаменитых сражений. То есть тоже некие такие зацепки есть. Конечно, у нас полной картины нет об их участии в войне, но некоторая информация есть, она изложена. Дальше идет следующий этап жизни Матроны, именуемый странничеством. Нам известно, что супруг ее скончался на войне, скорее всего, не на поле боя, а погиб от эпидемии. И дальше Матрона уже решает поступить так же, как и Ксения Петербургская. Она отказывается от всего имущества, которое у нее было, и ходит в странничество. Почему ее именуют босоножка? Потому что она берет на себя такой обет, она снимает обувь, и остальные 33 года своей жизни ходит босиком в любое время дня, в любое время года. Благодаря особым и уникальным таким находкам мы можем определить, где она была, что она делала. Мы нашли ряд статей из газет, из журналов, довольно-таки именитых журналистов того времени в Петербурге, в России, в Российской империи. У нас были местами некоторые сомнения, могла ли она быть, например, в Иерусалиме, о чем свидетельствовал Плотников, ее почитатель. Ведь мы нашли одну из статей, где указывается, что она была в Новом Иерусалиме. И у нас тут же ушли сомнения, мы решили, что она все-таки не была в Иерусалиме. Но в какой-то из дней наших исследований произошло такое довольно-таки интересное, чудесное событие. Ну, мне кажется, об этом стоит сказать. Вот мы видим икону в левом углу верхнем. Она у нас появилась неожиданно. И, ну, расскажу подробности. Было 2 часа ночи, немножечко переживал и сетовал на то, что у нас нет ни одного артефакта о Матроне. Хотя у нас было большое количество списков подарков, которые она делала царской семье. Она на протяжении 15 лет, не каждый месяц, но каждые полгода отправляла какой-то подарок. Причем дорогой, икону писанную, либо золоченый иконостас. И А мы этого ничего найти не можем. Понятное дело, советская власть, что-то утрачено, что-то вывезено, но и в Америке у меня тоже не получилось ничего найти. И звонок в 3 часа ночи. Звонит настоятель, мой друг, и говорит, вот ты сидишь или стоишь? Я говорю, я сплю. На что он говорит, тогда проснись и послушай меня. И вот он сидел в кабинете, в это время работал у себя у нас в храме. Слышит в соседней комнате, техническая комната, там буквально два шкафа и какой-то котел отапливать. Какой-то шум, заходит, шум прекращается. Ну и так несколько раз повторяется. Потом заходит, там на столе где-то в углу лежит вот эта вот икона. Он берет ее и ставит вот обратно на полочку, где она стояла. Ну помнит, что она там была. Ее уже не выставить, она небольшого размера в храме. И поворачивает, и там надпись. Матронушки босоножки, архимандрит Махария Миллера, 1903 год, Иерусалим. Вот представьте, икона простояла в храме 20 лет. Ее только сейчас заметили. Вот в тот самый момент, когда мы вот начали, ну, можно сказать, роптать или молиться. Можно по-разному трактовать. Вот. И вот это вот подтверждение того, что Матрона там была, для нас тоже вот уникальное. И мы продолжили исследование относительно ее путешествий. И вот таких вот чудесных путевождений, можно так сказать, было очень много. Но об этом рассказывать не буду, все находится в книге. То есть она интересная, это можно для себя отметить. Вот дальше, после странничества, после путешествий, Матрона отправляется в Санкт-Петербург. И остается здесь, там, у нас в Петербурге, жить уже на протяжении 20 лет, то есть до дня своей смерти. Нам получилось найти практически все адреса, где она жила, их 13. Она постоянно переезжала, у нее не было своего места жительства постоянного, то есть она снимала квартиру. Причем мы даже нашли документы, где ей делают скидку, причем существенную, в съеме квартиры, что говорит также о почитании ее среди населения, среди знатного населения Санкт-Петербурга. И находим документы, где она принимала вот как раз на Васильевском острове в одной из квартир по 400 человек в день, во вторник, четверг. Естественно, начинались различные исследования, расследования, в том числе полиции, оберпрокурора, канцелярии. Пытались выяснить, кто она, чем она занимается, почему ее так почитают. Тем более, когда она подарила первый подарок Николаю II, было бы странно, что просто императору бы принесли и вручили. Естественно, в то время прорабатывали все досконально, и как раз был первый запрос. И благодаря этому у нас появилось большое количество материалов. Хотя они в архиве были очень сильно спрятаны, в описях, которые вообще не относились ни к царской семье, ни к каким-то странникам или к православию, к церкви. Но вот тоже Божьим промыслом мы их нашли, эти данные. Вот есть определенные вот карты того времени, где указаны адреса, где Матрона жила. Это вот храм, в котором, который сейчас практически достроили, его восстанавливают. Он был разрушен в 1933 году. А буквально лет 30 назад Матрона как раз-таки помогала в его строительстве, именно финансово. Ей несли большие пожертвования в знак благодарности и почитания. И она сразу же их реализовывала вот в такие вот серьезные масштабные, ну, можно сказать, православные дела, проекты. Мы также нашли пару документов о том, как Матрона в Твери пыталась восстановить монастырь, который был разрушен литовцами в 1217 году. Причем это дело на 700 страниц было также найдено случайно, все там описано, узнаете, как бывает, что Господь указывает, куда идти или ехать неожиданно. И вот мы, конечно же, исследовали сам ее подвиг, зачем, почему она пошла босиком 30 лет. И мы нашли документ, где она сама дает ответ. То есть у нас есть прямая речь от блаженной старицы, и она дает четкое упование, почему она делает. Она отвечает, полиция запрещает ходить босиком, чтобы не смущать народ, чтобы не искушать. На что она пишет прям синод, просит о том, чтобы этого не делали. Почему? Узнаете в книге. Вот дальше мы находим большое количество статей в газетах, в которых подчеркивают ее подвиг, о том, что он является подвигом святости, евангельским подвигом, о том, что это не выместил ни ее какое-то занятие от безделья, но именно следование Христу и добрым делам. Вот мы видим здесь фотографию с погребения Матроны. На погребении Матроны присутствовало 30 тысяч человек. Она была погребена возле храма. Вокруг нет ни одной могилы священников. Сложность была в том, что это вообще была земля императора, принадлежала ему лично. Но мы находим телеграмму распоряжения самого Николая II, который одобряет похоронить Матрону здесь. То есть и царская семья их тоже почитала. Матрона даже пишет определенное письмо, точнее за нее пишут, она была неграмотной крестьянкой, где она высказывает свою радость о том, что родился цесаревич, она молилась об этом, и в какой-то момент даже имеется предсказание о том, что она вот говорила об этом. Ну, коротко еще о предсказаниях. Матрона еще говорила о том, что когда погибнет Столыпин, и даже предсказала революцию. Это эти тоже данные есть здесь, и они были изложены автором в 9-м году, да, вот в 11-м году, когда этого еще не было возможно. Да, то есть никто не знал о том, что будет революция, но это вот в насказании это было замечено. Вот все в книге тоже есть. Вот эти все снимки были сделаны знаменитым фотографом Карлом Булой. И, как мы видим, это ателье. Да? То есть вряд ли бы какую-то страницу, а их тогда были тысячи, особенно в Санкт-Петербурге, пригласили бы фотографироваться. Да? То есть это тоже говорит об особом почитании и отношении к ней. В какой-то момент был найден вот этот вот уникальный снимок. Тоже история интересная, она там описана, не буду удлинять рассказ. А вот мы видим, стоит, как мне говорили, вот на эту кнопочку нажать, вот здесь вот Иоанн Кронштадтский, да, а вот здесь вот сзади за плечом Иоанна Кронштадтского стоит Матрона Босоножка. Ну, при цифровой печати это все хорошо видно. Мы знаем, кто такой Иоанн Кронштадтский, о том, что у него была охрана серьезная, типа ФСО, да, как у президента. И это серьезный фактор, потому что Иоанном Кронштадтским даже когда кто-то хотел причаститься, его кусали. Поэтому его оберегали ото всех. И посторонних людей, да, вот, казалось бы, каких-то странников, не подпустили бы близко. Но мы видим этот снимок, который подтверждает близость в том числе к Иоанну Кронштадтскому. У нас также есть другие документы о том, что они общались и даже вместе путешествовали. Но вот снимок, где они вместе, вот только вот этот. Он был найден в Москве, в библиотеке имени Ленина, в журнале «Кронштадтский маяк». Через определенное время, уже в советские годы, в советский период, ходили слухи о том, что вот на этом месте находится могила Матроны. Ее несколько раз пытались вырыть, проложить там коллектор, все что угодно, но лишь бы убрать оттуда гроб, могилу, чтобы забыть о ней. Но как-то так тоже чудесным образом получалось. Один из теперь нынешних лидирующих, выдающихся газпромовцев спасал ее. И в какой-то момент спасла Матрона его. Был случай, который тоже здесь описан, чудесный, когда она явилась. Он об этом не знал, он не понимал этого. Он был, в принципе, атеистом и работал вот в этом же храме. Там был завод по изготовлению резины каучука. И вот он был на разогреве этого станка с утра, и у него заживало комбинезон туда. И, ну, он понял, что он не выберется оттуда, там специальный комбинезон, ну, как бы уже молиться-то не умел, он просто прощался с жизнью. В какой-то момент кто-то зашел и выключил свет. Спустя некоторое время, электричество, он уже вот в наши современные годы, не так давно, он заходит, по-моему, в Александровскую лавру, видит книжечку нашу, там одна из брошюрок, и спрашивает у священницы, говорит, я, говорит, вот эту вот женщину видел, где она сейчас живет? Ну, она ему объяснила, кто это такая, он, конечно, был в шоке. Но с тех пор он как бы помогает нам, да. А вот это вот в 90-е годы, в начале 90-х была обретена могила, нашли, достали гроб, но не вскрывали, да, то есть, как положено, решили поступить, и обратно была приведена могила в порядок, и обратно гроб был опущен. Дальше мы описываем чудеса, которые происходили. Ну, здесь указаны 15 и 16 годы, но они начинаются, чудеса, с тех времен, когда Матрона жила. То есть есть некое предание и описанные чудеса, о которых рассказал сам Плотников, вот ее последователь. Довольно подробно и интересно. Но что касается современности, мы знаем, что комиссия по канонизации святых, она очень строго относится вообще к процессу канонизации, требует определенные документы, в том числе подтверждающие чудеса. Не просто письмо о том, что вот у меня, я нашел жену или купил квартиру, все получилось. Такие чудеса сейчас не особо повлияют на канонизацию, но в первую очередь чудеса исцелений. Чудеса исцеления, которые имеют документы. И вот действительно у нас таких чудес несколько, и сейчас мы наблюдаем в том числе исцеление от очень серьезных заболеваний, в том числе от онкологии. И был случай, когда мальчика привезла мама слепо-глухонемого. Он начал произносить звуки, слышать звуки прямо после того, как приложился к могиле. И у нас вот эти вот есть документы, то есть они официальные, заверенные комиссией до исцеления, после исцеления, да, то есть это довольно-таки такие большие папки, которые мы прикладываем для канонизации. Здесь это все описано и предоставлено вниманию также читателям. Народное прославление, почитание, тоже буду завершать свой доклад, коротко скажу, что действительно едут со всего мира, мы выпускаем книги, это одна из них будет, а также мы выпускаем на английском языке, в том числе детский вариант, есть на греческом языке. Вот просто немножечко история о том, что мы проводим конференции, на радио выступаем, какие-то концерты проводим в честь Матроны Босоножки. Нам, конечно, это все отмечается благодарностью тем, кто нам помогает, и в том числе специалистам из Костромы, из Санкт-Петербурга, мы выражаем особую благодарность. А в конце вот у нас есть такая графа «Прямая речь». Это небольшие заметки от исследователей, которые участвовали в жизни и деятельности по написанию этой книги, и какие чудеса как раз-таки происходили вот в наших действиях. Это все здесь описано, это тоже довольно-таки интересно, уникально. Вот на этом я буду завершать свой доклад. Благодарю за внимание. К сожалению, привез только первый вариант книги. Сейчас тираж ушла книга. Помог нам благотворитель, вице-губернатор, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин. Вот такая вот книга будет на 250 страниц. Выпущена тиражом первым 1000 листов. Она будет, конечно же, выставлена и на продажу, и в какой-то доступ в интернет, пока не знаю, в каком формате получится или нет, но эта книга есть. Конечно же, приглашаем всех к нам в храм и более подробно ознакомиться с жизнеописанием Матроны и подойти, помолиться в том числе, потому что действительно место уникальное, и мы наблюдаем, как каждый день происходят чудеса, а свидетельства, у нас около 500 листов свидетельств письменных, не только исцеления, да, но и других, когда люди говорили, что подтверждают, что вот 10 лет просили, ничего не получалось, вот попросила сейчас, оно произошло. Либо перезванивают, либо на почту пишут, либо тут же письмо нам приносят, вот тут же в храме пишут, да, то есть такие уникальные случаи у нас происходят. То есть это то место, где...